Новая заповедь есть Господня. И Господь ее сам дал. Давайте мы посмотрим на эту заповедь, поразмышляем о ней, и почему она новая, и настолько ли она новая, как может показаться в первый момент. Евангелие, да, на 13 глава, 34 стих и 35. Евангелие Иоанна 13:34. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Первый вопрос. На самом деле эта заповедь новая? Или не такая новая? Давайте посмотрим. В чем же она не новая? Во-первых, Господь давал повеление народу своему любить Бога. Об этом сказано. В заповедях, например, Второзаконие 6.5, там сказано, чтобы люди любили Бога. И там сказано, чтобы люди любили ближнего, например. Второзаконие 6.5, там о любви к Богу сказано, Левитам 19.18, и любить ближнего, как самого себя. Вроде бы все правильно. Но что же нового в этой заповеди, которую дал Господь? Почему Господь сказал, что заповедь новую даю вам? Почему она новая? Давайте об этом поразмышляем. Ну, во-первых, Христос говорит, что это заповедь новая по образцу Его любви. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот только после страданий Господних, после того, как Он отдал Себя в жертву, Христос говорит, вот образец моей любви, вот так надо любить друг друга. Заповедь новую даю вам, как я возлюбил вас. Вот почему это заповедь новая, потому что людям не была открыта такая Божья любовь, что Бог умер за грешное человечество. В Ветхом Завете такого не было. Были некоторые пророчества, которые так указывали частично, смутно немножко на эту жертву, что Бог умрет. Но никто никогда не мог подумать, что Бог умрет. Ни в окружении идолов и древних божеств никакой Бог не умирал за своих последователей. Почему Христос и говорит, заповедь новую даю вам? По образцу моей любви к вам. Это первая новизна в ней. И вторая новизна в том, что Христос говорит, эта любовь, которую вы должны иметь друг к другу, вы не можете ей нигде научиться. Это любовь – дар Святого Духа. Галатам мы читаем 3.29. Плод же Духа – как? Любовь, радость, мир. То есть, эта любовь, которую Господь хочет, чтобы люди имели в церкви друг к другу, ее нельзя выработать в себе самому. Если в нас есть Дух Святой, и мы живем по Духу, а не по делам плоти, то плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, вера и так далее. Вот плод. Почему эта заповедь является новой? Потому что она, во-первых, по образцу Христовой любви жертвенной, и, во-вторых, потому что она дается Духом Святым, как плод живущего в нас Духа Святого. Сложные, может быть, эти некоторые такие моменты, аспекты такие сложные, богословские, но, тем не менее, мы должны о них помнить и размышлять. Еще один следующий момент. Христос говорит в 35 стихе, Он говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь». Он вот эту любовь между собой. «Если вы будете исполнять эту новую заповедь, люди все узнают, что вы мои ученики. И люди все придут, и люди последуют за вами». В первой церкви так и было. Люди имели эту жертвенную любовь. Люди продавали у кого что было, приносили, клали к ногам апостолов, они заботились друг о друге, и народ стекался к ним. И каждый день Господь прилагал спасаемых в церкви. 3000 душ. Потом смотрим, еще 4000 душ. То есть первоапостольская церковь Иерусалима, она за короткое время, она имела тысячную, можно так сказать, аудиторию. Вместе они собирались в храме и ежедневно, а также по домам. Собирались и прославляли Бога до самых гонений. И Христос говорит, что вот такая любовь – это самое лучшее средство евангелизации или благовестия. Все узнают, что вы именно мои ученики. Как-то Я разговаривал с чиновником в нашей области, в областном правительстве, главный чиновник по общению с религиозными организациями в области. Этот чиновник все прекрасно знал о всех основных общинах. Он знал, ему люди помогали это знать, кому это положено, кто по службе. У него была вся информация, у него была вся картотека на все церкви и так далее. Человек весьма осведомленный. Он же сейчас не работает, на пенсии. Но как-то я начал его призывать прийти в церковь. Он бывал в разных церквях, он у нас когда-то давно бывал. А он говорит, да, вас много, у вас столько конфессий. 42, по-моему, сказал, конфессии разных в Ростовской области. Куда идти? Вы все говорите, что мы хорошие, вы все говорите, что мы самые лучшие, самые ближние к Богу. Но кто из вас самый лучший? Он такой вброс делает. Я понимаю, что не хочет никуда идти, но тем не менее он говорит. И люди сегодня смотрят на христиан, на разные конфессии, разные общины и церкви, и каждый говорит, мы самые правильные, мы самые хорошие, а на самом деле кто же ближе к Богу? Христос говорит, вот если вы будете иметь любовь между собой, все люди узнают, что вы мои ученики. Давайте мы посмотрим. Я хотел бы предложить вам 5 аспектов этой любви, особой любви, которая характеризует вот эту новую заповедь, которую Христос дает. Во-первых, это любовь, это повеление, это заповедь Божья, это завет, это то, что мы принимаем на себя при крещении, при вступлении в церковь, в общину. Это обещание доброй совести, это обещание служить Богу, это то, что мы говорим, берем на себя обязанность, когда мы принимаем крещение и вступаем в эту церковь, мы говорим, например, или в какую-то другую, мы говорим, Господи, да, я буду в этой церкви, я буду здесь любить, я буду здесь служить, я буду здесь подотчетным, я буду здесь жертвовать, я буду заботиться и так далее, носить бремена друг друга вот в этой церкви. Это заповедь Божья, это обет при крещении. И мы связаны вот этим обещанием, связаны с Господом, связаны с церковью конкретной поместной. И эта любовь друг к другу, она должна иметь практическое проявление. Нам легко любить папуаса новогвинейского, извините за такой моветон. Он далеко, за 1000 километров, и вы знаете, его легко любить. Я люблю всех, но мне трудно любить сестричку, которая сидит на лавочке рядом со мной. Мне трудно любить невестку, мне трудно любить соседку, мне трудно любить моего мужа или мою жену. Да, мы говорим о любви, но Христос здесь говорит конкретно о любви, которая проявляется в конкретных делах. И сегодня мы говорим об этой любви. Она должна иметь практическое применение. Мы должны разделять скорби и радости друг друга. Мы должны и обличить, но в то же самое время и жертвовать, и покоряться, и быть подотчетными друг другу и церкви в наших делах, в наших служениях Богу. Почему Господь сказал Галатам 5:13? Любовью служите друг другу. Я периодически слышу от каких-то людей, которые вдруг перестали посещать общину нашу или какую-то иную. Почему ты не посещаешь? Они говорят, там любви нет. Меня там не любят. У меня-то вопрос следующий возникает. Вопрос согласно вот этой новой заповеди. А ты проявляешь эту любовь? Бог не сказал, пойдите в церковь, и там вы будете испытывать любовь к себе. Бог сказал, вы должны иметь эту любовь. Вы должны молиться о ней и понимать, что это необходимость для того, чтобы выжить в нашей среде, братья и сестры. Без любви не выжить. Мы должны любить друг друга. И Христос говорит, заповедь новую даю вам. Поэтому, вы знаете, это даже не чувство. Любовь – это решение. В библейском понимании, отчасти в еврейской культуре, в еврейском понимании слова «любовь», и в библейском понимании любовь – это прежде всего не чувство. Любовь – это прежде всего решение, осознанное решение. При беседе с желающими заключить или вступить в брак – мы проводим всегда беседы и объясняем мужу, что значит ему вот эта обязанность, заповедь любить свою жену. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Мы объясняем. Братик, ты знаешь, а не будет твоя жена всегда такой красивой, как сейчас. она не будет такая добрая. Многие женщины, ну, получив желаемое, выйдя замуж, они перестают так хорошо за собой следить, они перестают быть добрыми, они перестают вот быть такими заботливыми. А ты не должен перестать их любить. Некоторых трудно любить жен, трудно очень, но их надо любить, потому что, не потому что чувство, а потому что это твоя жена. Мужья, любите своих жен. Это повеление Господне. Вот точно так же Господь и говорит, вы вошли в общину, вы вступаете в общину, находитесь в этой церкви, и вы должны иметь любовь вот эту. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Это первое. Второе. Второй аспект любви, вот этой общинной любви, любви в церкви, это заботливая любовь. Любовь заботливая. Проявление заботы на практике. Проявление любви нашей должно быть не теоретическое, а практическое. Любить других – это любовь, направленная наружу. У нас у всех есть любовь. У всех нас есть любовь, направленная внутрь. Знаете, она как называется? Эгоизм. Иногда этой любви хватает на наших самых близких. На дочку, на внучку, на маму. А вот эта любовь должна распространяться, которая говорит Господь, на общину, на церковь, на верующих, на семью духовную. Вы иметь должны между собой. Поэтому видеть нужды друг друга, продумано, спланировано служить друг другу. Вот Христос о чем говорит. Себя мы оцениваем обычно, такое качество человека есть неотъемлемое. Мы себя оцениваем по нашим добрым намерениям, а других оцениваем по их конкретным поступкам. И потому у нас возникает некий диссонанс, живя в обществе, в семье, в церкви. Как-то мы должны понимать, что мы должны иметь не только добрые намерения, но добрые, конкретные, практические дела, заботу о людях вообще. Смотреть, кто нуждается в нас, кто может быть нашим ближним. А ближний – это тот, кто нуждается в нашей помощи. Во времена Ивана Грозного, русского царя, был у него такой думный дьяк. Ну, это примерно чин современного министра. Иван Весловатый. И он как-то писал своему царю, Ивану Грозному: «Батюшка наш царь, мы, русские люди, даже при доброй еде и питье должны поедом друг друга есть, и только тогда сыты бываем». Ничего не изменилось. Натура, вот эта человеческая греховная натура, она требует, чтобы мы жили за счет других. И выживали за счет других, за счет интересов других. А Господь говорит, нет, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Третье качество, третий аспект этой любви в церкви – это общинная любовь. Любовь в общине. Не только личное хождение перед Богом, не только личная ответственность перед Богом, не только благочестивая жизнь личная, но также благочестивая жизнь в общине. Именно здесь мы помогаем друг другу расти. Именно здесь мы понимаем, что община или церковь – это тело Христа. Коринфянам апостол Павел очень подробно эту тему раскрыл. Когда он говорил о единстве церкви, он говорил о том, что, посмотрите, тело не может быть единое, если каждый член будет заботиться только о себе. И он говорил подробно в послании к Коринфянам. И поэтому это заботливая любовь. Очень хорошо апостол Павел написал в послании к Ефесской церкви, 4 глава, 15 стих и 16. Ефесянам 4, 15 и 16. «Но истинной любовью все возвращаете в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии каждого в свою меру члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Апостол Павел иногда пишет сложно, очень сложно. Он вообще еврей, пишет на греческом языке, использует слова, многие слова, которые, ну, не было раньше. Он их применяет к христианству, к Евангелию. Впервые слова в таком вот именно значении, контексте, они стали появляться только в посланиях апостола Павла, сегодня они нам известны. Но сказать, просто сказать по-русски, это сказать так, что если каждый член церкви будет проявлять эту заботливую любовь, то он будет возрастать в любви Бога, и община будет расти. Так понятнее, да? Вот. Вот что означает просто. Ты сам будешь расти духовно, и церковь будет прирастать. Если ты будешь проявлять такую любовь, направленную не внутрь себя, а наружу. Об этом говорит Христос. Если же мы останемся, приходя даже в церковь, эгоистами, то мы не будем духовно расти. И церковь не будет расти. Вот почему замедляется рост церкви, иногда останавливается, или почему церковь иногда начинает уменьшаться. Можем сказать, что не разрешают сейчас евангелизацию, никто не выходит на улицу, но вы знаете, любить друг друга никто никогда не может запретить. Никаким законом, никакими санкциями нельзя запретить человеку проявлять свою христианскую сущность. Тебя могут не пустить в зону, тебя могут не пустить в детский дом или стардом, но никто не может запретить тебе пойти помочь соседке, старой бабушке. Никто не может запретить тебе пойти помочь нуждающемуся. Это нельзя запретить. Вот об этом говорит Христос. Именно благодаря этой заповеди церковь как-то выжила. Уже 2000 лет живет. Потому что люди любят друг друга. И в церкви есть разные потребности у людей, разные таланты, разные способности. Кто-то служит диаконами, проповедниками, учителями, молитвенниками. Кто-то служит в уборке помещений, в уборке двора. Вчера, кстати, у нас был субботник в церкви. Молодежь приходила, убирала и дорогу перед церковью, площадку. В церкви что-то убирали. Здесь еще приезжие были люди. Кто-то готовил им обед, кто-то убирал, кто-то еще что-то делал. Кто-то двор заделывал, выпиливал там асфальт и укладывал его ровно после вскрытия, аварийного вскрытия двора. Каждый делал в свою меру. Кто-то готовил песнопение, кто-то готовил проповеди для того, чтобы мы все служили друг другу, проявляя именно из любви наше служение. Не для того, чтобы самоутвердиться, не для того, чтобы себя показать, прорекламировать. Нет. Истинная цель любого служения в церкви – это любовь друг к другу. Это новая заповедь. Я помню, у нас был как такое недоразумение в церкви. Периодически почти во всех церквях это бывает. Зашла новая женщина, как я не видел сам, мне потом рассказали, села на какое-то свободное место перед началом собрания. Ее согнали. Она пошла, села на второе. Пришла вторая бабушка, я тут сижу, ее согнала. Она не стала дожидаться, пока ее в третий раз сгонят. Развернулась и ушла. Я не знаю, приходила она потом больше или нет. Я познакомился с нашей сестрой, которая согнала ее. Я говорю, сестричка, мы вот тут вам стульчик поставим, подпишем его, что это ваш именной стул, чтобы никто его не занимал. Вы будете сидеть, вам все будет видно, слышно, потому что так не пойдет, как оно пошло. Поэтому мы должны понимать, что любовь, прежде всего, должна двигать она. В Германии есть у немцев такая поговорка на этот счет. Что за время пошло, говорят немцы. Все думают только о себе. И один я должен думать о мне. Переводим. Что это за время пошло? Время, в котором мы живем, братья и сестры. Время индивидуализма, эгоизма. И церковь должна быть здесь маяком и примером исполнения Божьей любви. Именно церковь должна быть примером, как надо любить друг друга. Как надо заботиться друг о друге. Помню, лет 20 назад у нас была группа по подготовке к крещению там на втором этаже здания. И я как-то смотрю, несколько человек проходят обучение. Я смотрю на них и думаю, я даже вслух это сказал. Сидит офицер с уголовного розыска. Сидит человек, который прошел две судимости. Два раза сидел за какие-то криминальные дела, вопросы. Сидит человек ученый, сидит инженер, сидит человек не совсем правильно пишущий даже. Я так смотрю на них и думаю, какой великий Господь. Как Он всех разных соединяет вместе. И поэтому мы видим и понимаем четвертый аспект любви в церкви. Это любовь для всех культур. Мы все разные, у нас разный уровень образования. Хотя в нашей церкви, так посмотрел по списку, 33% примерно имеют высшее образование. 33% высшее образование. Есть люди, которые не имеют высшего образования. Есть люди разные, есть люди разных национальностей. Есть и русские, и украинцы, и белорусы, и евреи. Есть люди, и были в нашей церкви люди, которые пришли из мусульманства, из ислама. Есть разные люди, но в церкви мы объединены Христом, Его заповедями, Духом Святым. Поэтому церковь, она для четвертый аспект любви в церкви, это она для всех культур. В Новосибирске есть община, которая состоит почти, она находится на территории Академгородка Новосибирского, и она состоит почти полностью из людей ученых и работников Академии наук Новосибирского отделения. Есть общины, которые почти полностью состоят из бывших реабилитантов. Есть общины. Есть общины, которые в военных городках состоят почти из, полностью из военнослужащих. Есть такие общины. Но тем не менее, вот такие общины есть. Но в большинстве своем, в наших общинах, люди разных культур, разных национальностей, разного уровня образования, разного социального достатка, социального положения в обществе. Есть те, которые работают в государственных учреждениях, есть те, которые работают в бюджетных учреждениях, в школах и так далее, есть, которые в социальной сфере работают, пенсионеры, студенты, разные абсолютно люди. Вот Господь говорит, что мы должны проявлять любовь независимо от профессии, от национальности, от социального положения друг друга. Потому что церковь – это надкультурная, можно сказать, община, организация или организм такой, который вмещает в себя людей разных культур. Это тоже очень важно, братья и сестры. И следующее, мы понимаем, что Евангелие является надкультурной вестью. Она не обращена, Евангелие, только лишь к людям умным. Она не обращена только к евреям или к грекам, потому что оно писалось больше на греческом языке. Евангелие обращено каждому из нас. Хотя, если вы приедете в Швецию и посмотрите изображение Христа, например, он почему-то на шведа похож. А где-то в Африке он такой темненький, загорелый. Вы знаете, везде он свой. Люди принимают его как за своего во всех культурах. Но так вот есть. И поэтому дети Божии должны объединяться вокруг Христа, как мы слышали сегодня. И да поможет нам Господь. Пятый аспект любви в церкви. Церковь для всех поколений. И любить мы должны всех, все поколения. Хотя всегда есть такая опасность, когда молодежное общение, молодежное служение перерастает в некое такое новообразование, которое практически мало общается, пересекается с взрослыми или с пожилыми людьми в церкви. Есть такая проблема. У них свои молодежные песни, у них свои, как говорят, там тусовки, у них своя музыка, у них свой там руководитель, который их куда-то ведет, и потом эта молодежь, подхватив какую-нибудь идею на флаг, она куда-то бывает уходит из церкви. И они обделяют не только церковь, они обделяют себя. Церковь должна быть для всех поколений, как семья. В семье есть внуки, в семье есть дети, родители, бабушки, дедушки. И когда они общаются друг с другом, служат и помогают друг другу, только тогда эта семья является уникальной. Эта семья является благословением для каждого поколения. Когда люди общаются друг с другом, обогащают друг друга. Вы знаете, я многому чему учусь у молодого поколения. Дети, например, тоже мне мои в чем-то даже просвещают в разных нововведениях. Чему-то мы их просвещаем, учим и наставляем. Так же самое в церкви. Знаете, говорят так, что в церкви молодежь, это, если автомобильную тематику мы сейчас возьмем, то молодежь – это газ. Старики это говорят, это тормоз. Они хотят куда-то лететь, молодежь. Среднее поколение, ну, это что-то вроде сцепления, знаете. Такая прослойка между молодыми и хорошо сохранившимися. Но, вы знаете, я бы не сел на машину, если бы у нее три педали и все газ. Но если три педали и все тормоз, тоже ты никуда не поедешь. Поэтому машина сделана так, как она сделана. И церковь, она состоит из людей разных возрастов. И это благословение. И семья состоит из разных возрастов. Это благословение для семьи, это благословение для церкви. Почему апостол Павел, давая наставление в посланиях Тимофею и Титу, он говорит: молодые, к молодым отнесись так, к пожилым так. Старицы и старцы, чтобы тоже были бдительны, чтобы старицы научали молодых, как любить мужей, любить детей, быть добрыми, попечительными о доме. И вы знаете, это тоже забота. Молодежь идет, например, наша молодежь, она ходит, посещает и подростки пожилых бабушек, которые не ходят на собрания. Они поют им, они приносят им какие-то гостинцы, они стихи рассказывают, что-то иногда помогают. Это важно. И так должно быть всегда. Я помню, мама наша садилась еще когда-то на велосипед, собирала молодежь, и они крутили с нашего микрорайона станицу Красюковскую, ходили там, бабушкам копать огород надо было. Это тоже забота. Вот оно проявление. Как-то одна немка мне рассказывала, она русская немка из Казахстана, переехали они в Германию, жили, она работала в доме престарелых. Она говорит, я говорю, тебе не трудно, Герда, здесь вот недавно, кстати, ее похоронили, тебе не трудно вот с этими стариками общаться? Она говорит, нет, я так люблю с ними общаться, они прожили жизнь, они опытные, я столько от них мудрости и утешение получаю. Это на самом деле так. Ростовский диакон один, Юрий Николаевич Рогожин, как-то рассказывал. Я на своем, говорит, участке диаконском посещаю больных бабушек. И иду, беру Библию, иду с этой Библией для того, чтобы как-то посетить, прочитать, утешить. Ну, некоторых и правда приходится утешать. А от некоторых я выхожу окрыленный. Они меня утешают. Они за меня помолятся, они меня поблагодарят. Я столько в них вижу веры, я столько вижу упования на Бога. И это настолько меня вдохновляет. Они помолятся за меня, за моих деток, за мою семью. Они дадут мне какой-то добрый совет. Поплачем, мы вместе помолимся, и я ухожу оттуда окрыленный. И очень много теряет молодежь, которая не общается с пожилым таким населением, со своими бабушками. Молодежь, которая сидит постоянно в своих телефонах и не обращает внимания на родителей, на пожилое поколение, на бабушек, на дедушек. Они бы много могли им сказать. В то же самое время пожилому поколению надо иногда прислушиваться к молодежи для того, чтобы они как-то вводили в курс современных событий. Это тоже очень важно. Поэтому на похоронах, например, это уникальная возможность, когда мы можем проявить общинную любовь. Недавно мы хоронили нашу сестру Синегубову, пришли и люди взрослые, пришли люди среднего возраста и молодежь. И вы знаете, это очень важно. Соседи, родственники смотрят на эту ситуацию. Почему молодежь пришла хоронить бабушку? Родные внуки не все пришли, или племянники, а с церкви люди пришли. Что это за церковь, где люди вот так в единстве, в заботе друг о друге живут? Это уникально, когда мы видим, как молодежь посещает пожилых людей, когда она приходит на похороны, когда она провожает их последний путь. Это великолепная проповедь для этого мира, братья и сестры. Это назидание для самой молодежи, знать и понимать, что мы не вечны. Поэтому церковь в мире, братья и сестры, Христова церковь в мире – это уникальный образец единства поколений. Именно здесь, в какой бы другой бы среде, молодые и подростки сидели бы с бабушками, общались, слушали одни и те же самые песни, мы слушаем одни и те же самые проповеди, одну и ту же духовную пищу, и это нас также объединяет, как и Дух Святой. Самые лучшие евангелизационные программы, они не сработают, если мы не будем исполнять вот эту новую заповедь. Я думаю, что для многих эта заповедь тоже новая, потому что не живут люди так, как Христос учил. Мы должны жить. Это прежде всего обращение ко мне самому. Это обращение каждому, кто находится сегодня в церкви. Заповедь новую даю вам, да, любите друг друга. В это время любая церковь, какое бы ни было у нее здание, как бы она ни была устроена, эта церковь, какая бы ни была у нее парковка, музыкальная группа, но если в ней нет вот этой общинной любви, любви друг к другу, она не будет иметь успеха. Можно привлечь молодежь какими-нибудь барабанами, можно привлечь какими-нибудь еще программами, кормлением, раздачей гуманитарной помощи или еще чем-то. Можно привлечь каких-то людей в церковь. Но они не останутся здесь, если здесь не будет любви друг к другу. Поэтому, братья и сестры, давайте еще раз посмотрим на то и закончим то, с чего мы начали. Христос говорит своим ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Аминь.